Зося. Повесть. Глава первая. Был я тогда совсем еще мальчишком, мечтательный и во многом несмышленный. После месяца тяжелых наступательных боев в лесах, по пескам и болотам, после месяца нечеловеческого напряжения и сотен смертей уже в Польше под Белостоком, когда в обескровленных до предела батальонах остались считанные бойцы, нас под покровом ночи неожиданно сняли с передовой и отвели для отдыха и пополнения в тылах фронта. Так остатки нашего мотострелкового батальона оказались в небольшой и ничем, наверное, не примечательной польской деревушке Новый Двор. Я проснулся лишь на вторые сутки погожим июльским утром. Солнце уже поднялось, пахло медом и яблоками, царила удивительная тишина, и все было так необычно, что несколько секунд я оглядывался и соображал, что же произошло, куда я попал. Наш тупорылый додж стоял в каком-то саду под высокой ветвистой грушей возле задней стены большой и добротной хаты. Рядом со мной на сене в кузове, натянув на голову плащ-палатку, спал мой друг, старший лейтенант Виктор Байков. Еще полмесяца назад и он, и я командовали ротами, но после прямого попадания мины в командный пункт Витька исполнял обязанности командира батальона, а я начальника штаба, или, точнее говоря, адъютанта старшего. Я спрыгнул на траву и, разминаясь, прошелся взад и вперед около машины. Сидя на земле у заднего ската и держа обеими руками автомат, спал часовой, молоденький радист с перебинтованной головою. Последнюю неделю из-за нехватки людей мы были вынуждены оставлять в строю большинство легкораненых. Впрочем, некоторые сами не желали покидать батальон. Я заглянул в его измученное грязное лицо, согнал жирных мух, ползавших по темному пятну крови, проступившей сквозь бинты. Он спал так крепко и сладко, что я не решился, рука не поднималась его разбудить. Обнаружив под трофейным одеялом в углу кузова заготовленную Витькиным ординарцем еду, я с аппетитом выпил целую крынку топленого молока с ломтем черного хлеба. Затем достал из своего вещмешка, обернутый в кусок клеенки, однотомник Есенина, из Витькиного полпечатки хозяйственного мыла и, отыскав щель в изгороди, вылез на улицу. Мощеная булыжником дорога прорезала по длине деревню, вправо неподалеку она скрывалась за поворотом, влево уходила по деревянному мосту через неширокую речку, туда я и направился. С моста сквозь хрустальные прозрачности воду отлично до крохотных камешков проглядывалось освещенное солнцем песчаное дно. Поблескивая серебряными чешуйками, стайки рыб беззаботно гуляли, скользили и беспорядочно сновали во всех направлениях. Огромный черный рак, шевеля длинными усами и оставляя за собой тоненькие бороздки, переползал от одного берега к другому. В шагах в 70 ниже по течению, стоя по пояс в воде спиной к мосту и наклонясь, сосредоточенно возились трое бойцов. В одном из них я узнал любимца батальона, гармониста Зеленко, гранатометчика, только в боях на Днепре, уничтожившего 4 вражеских танка. Тихонько переговариваясь, они шарили руками меж коряк и под берегом, очевидно, ловили раков или рыбу. Около них на ветках ивняка сохло выстиранное обмундирование. Там же на берегу, над маленьким костром, висели 2 котелка. На разосланной шинели виднелись банка консервов, какие-то горшки, буханка хлеба и горка огурцов. Бойцы были так увлечены, а мне в это утро более всего хотелось побыть одному, я не стал их окликать и, спустясь к речке по другую сторону дороги, пошел тропинкой вдоль берега. День выдался отменный. Солнце сияло и грело, но не пекло нещадно, как всю последнюю неделю. От земли, от высокой сочной луговой травы поднимался свежий крепкий аромат медвяных цветов и росы. В тишине мерно и весело, с завидной слаженностью, трещали кузнечики. Голубые с перламутровым отливом стрекозы висели над самым зеркалом воды и над берегом. Я было попытался поймать одну, чтобы рассмотреть хорошенько, но не сумел. С удовольствием вдыхая чудный душистый воздух, я медленно шел вдоль берега, глядел и радовался всему вокруг. Как может перемениться жизнь человека? Просто даже не верилось, что еще недавно я, изнемогая от жары, напряжения и жажды, сидел в пулеметном окопчике на высоте 114. Я стрелял лучше других и в бою, когда мог, всегда брался за пулемет. И короткими отрывистыми очередями косил рослых, как на подбор немцев из танковой гренадерской дивизии СС «Фельдхернхалле», перебегавших и упрямо ползших вверх по склону. Как-то не верилось, что совсем недавно, когда кончились патроны, не осталось гранат, и десятка три немцев ворвались на высоту в наши траншеи, я, ошалев от удара прикладом по каске и озверев, дрался в рукопашную с запасным стволом от пулемета, выбиваясь из силы, задыхаясь, катался по земле с дюжим эсэсовцем, старавшимся и довольно успешно меня задушить. А затем, когда его прикончили, зарубил немца, огнеметчика, чьей-то саперной лопаткой. Все это было позавчера. Но от того, что я сутки спал и только проснулся, от того, что это были самые сильные впечатления последних дней, мне казалось, что бой происходил всего несколько часов тому назад. Я не удержался, раскрыл на ходу томик и начал было вполголоса читать, однако тут же решил покончить сперва со всем малоприятным, но неизбежным. На небольшом песчаном пляжике я скинул сапоги, быстро разделся и дважды старательно выстирал грязный, пропитанный потом, пылью, ружейным маслом и чьей-то кровью гимнастерку и шаровары, ставшие буквально черными, портянки и пилотку. Затем, крепко отжав, развесил все сушиться на ветках орешником, спустился в воду и, простернув самодельные плавки, начал мыться сам. Я намылился и со сладостным ожесточением принялся скрести ногтями голову и долго скоблил и тер все тело песком, пока кожа не покраснела и не покрылась кое-где царапинками. Последний раз я мылся по-настоящему недели три назад, и вода около меня, как и при стирке, сразу сделалась мутновато-темной. Потом я плавал и, ныряя с открытыми глазами, гонялся в прозрачной воде за стайками мальков и доставал со светлого песчаного дна раковины и камешки. Самые из них интересные и красивые я отобрал, решив, что пока мы будем здесь находиться, составить небольшую коллекцию. Дома в Подмосковье у меня хранится в сенцах целый сундук всяких необычных камешков и раковин. Собирать их я пристрастился еще в раннем детстве. Немного погодя, я вышел на берег, ощущая бодрость и приятную легкость во всем теле и чувствуя себя точно обновленным. Перевернув на ветках орешника быстро сохнувшие гимнастерку и шаровары, я со спокойной душой взял, наконец, книжку. Я любил и при каждой возможности читал стихи, но Есенина открыл для себя недавно, когда в начале наступления в развалинах на окраине Могилева нашел этот однотомник, стихи поразили и очаровали меня. На передовой я не раз урывками, с жадностью и восторгом читал этот сборничек, то и дело находя в нем подтверждение своим мыслям и желаниям. Многие четверостишие я знал уже наизусть и декламировал их, чаще всего про себя, к месту и не к месту. Но отдаться стихам Есенина безраздельно, в покойной обстановке, мне еще не доводилось. Я начал читать, то заглядывая в книжку, то по памяти, начал с ранних юношеских стихотворений. «Ах, поля мои борозды милые! Хороши вы в печали своей, я люблю эти хижины хилые с поджиданием седых матерей. Ой, ты, Русь, моя родина кроткая, лишь к тебе я любовь берегу. весела твоя радость короткая, с громкой песней весной на лугу. Светлая речка в берегах, поросших ивняком, скошенный луг со стожками зеленого сена и молодыми березками на той стороне, золотистые ржи, уходящие к самому горизонту, и даже небо, светло-синее, с перистыми, прозрачно-невесомыми облаками, все до боли напоминало исконную срединную Россию и, больше того, подмосковную деревушку, где родилась моя мать и где прошло в основном мое детство. И потому все вокруг было удивительно созвучно стихам Есенина, его восторженной любви к родному краю, к раздолью полей и лугов, к русской природе и человеку. С волнением я читал, вернее, увлеченно декламировал, размахивая рукой и повторяя по 2-3 раза то, что мне более всего нравилось. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил, и на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил, счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Ах, да чего же хорошо, да чего же здорово! Я читал и читал нараспев, взахлеб, растроганный до слез и забыв обо всем. Жизнь моя, или ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне? Очарованный я был как в забытьи и не знаю даже, почему обернулся. Сзади, меж двух орешин, стояла и с любопытством смотрела на меня невысокая, необычайно хорошенькая девушка лет 17. Она не смеялась, нет. Лицо ее выражало лишь любопытство или интерес, но в глазах, зеленоватых, блестящих, загадочных, как мне показалось, прыгали смешинки. Я крайне смутился, и в то же мгновение она исчезла. Я успел разглядеть маленькие босые ноги и крепкую ладную фигурку под полинялым платьицем, из которого она выросла, успел заметить корзинку в ее руке. Она появилась словно бы мимолетом и исчезла внезапно и неслышно, как сказочное видение. Понятно, я не верил в чудеса, и мне подумалось даже, что она спряталась в орешнике. Я проворно натянул шаровары. Смешно же, наверное, я выглядел со своей декламацией в самодельных из портяночного материала плавках и обошел весь кустарник, не обнаружив, однако, ни девушки, ни каких-либо видимых ее следов. В раздумье вернулся я на берег, раскрыл томик и начал было снова читать, но не мог. Мне вроде чего-то не хватало. Ну что за чертовщина? Собственно говоря, чего? И вдруг со всей ясностью я осознал, что мне страшно хочется еще раз увидеть эту девушку, хотя на минутку, хотя бы одним глазком. Я даже спрятался, присев под кустом, и прислушивался, надеясь, что, быть может, она появится. В самом деле, почему бы ей вновь не прийти сюда? Да что я ее съем или обижу? По-весеннему радостно звучало тихое птичье щебетание. В траве по-прежнему весело и неумолчно стрекотали кузнечики. Но ни звука шагов, ни шороха я, как ни силился, уловить не смог. Единственное, что я вскоре различил, — негромкий нарастающий шум мотора. Спустя какую-то минуту, обратясь, я увидел медленно ехавший через мост Виллис. В офицере на переднем сиденье я сразу узнал командира нашей бригады, подполковника Антонова. Живо сообразив, какая получится неприятность, если подполковник застанет и часового, и комбата спящими, я с лихорадочной быстротой оделся, натянул сапоги и, на ходу поправляя и одергивая еще влажные местами гимнастерку и шаровары, во весь дух помчался к деревне. Грешным делом я почему-то надеялся, что командир бригады проследует, направляясь в другой батальон, или же, не заметив наш додж, поедет в конец деревни, и я успею добежать. Но Увы. Выскочив на улицу, я увидел машину комбрига возле дома, где мы остановились. Я не успел дойти до калитки, как со двора появился подполковник, высокий, молодцеватый, в свежих, тщательно отутюженных шароварах и гимнастерке с орденскими планками, в новенькой полевой фуражке и начищенных до блеска сапогах. Обтянутая черной глинцевитой лайкой кисть протеза недвижно торчала из левого рукава. Было ему лет 35, но мне, в мои 19, он казался пожилым, если даже не старым. Он приказал водителю отъехать, отвечая на мое приветствие, молча поднял руку к фуражке и, окинув меня быстрым сумрачным взглядом, поинтересовался. — Вас что, корова жевала? Погладить негде? Он взял у меня книгу, с ловкостью двумя цепкими пальцами раскрыл, посмотрел и отдал обратно. В ту же минуту из калитки, застегивая пуговицы воротничка, потирая глаза и оглядываясь по сторонам, торопливо вышел Витька, заспанный, без пилотки и без ремня, грязный и небритый. — Чудесно, — сказал подполковник. — Комбат спит, как убитый, начальник штаба почитывает стишата, а люди предоставлены сами себе. Охранение не выставлено. Единственный часовой, и тот спит. — Кино! — возмущенно закричал он. — Безответственность немыслимая! Витька недоуменно и растерянно посмотрел на меня. И только тут я вспомнил, что позапрошлой ночью, когда километрах в четырех от передовой мы грузились на машины, он приказал мне по прибытии на место выставить сторожевое охранение и набросать план действий в случае нападения противника. Однако люди валились с ног от усталости, и никакого наступления со стороны немцев не ожидалось. Они ожесточенно сопротивлялись и даже контратаковали, но только на коротке, обороняясь. К тому же по дороге я убедился, что между передовой и Новый двор, куда мы следовали, расположены части второго эшелона, что само по себе предохраняло от внезапного нападения. Успокоенный этим, я не смог более держаться, и сон мгновенно сморил меня.